говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, здравия вам и спасения. Хочу вам напомнить, что 20 декабря исполняется 8 лет со дня прославления святого преподобно-исповедника и чудотворца Гавриила Ургебадзе, Христа ради юродивого.
Я по Владыка Христу сопрел даже сосвое, облегшего человечество, и тем невидимой отрасль сотворил неизглаголанное славу свою. Однажды ты ростообразом покрыл весь славу твою, и знамением исповедничеством душ пастырем явился. Отче преподобный Гавриле, моли Христа Бога помиловать и души наши.
О святом Гаврииле вышло уже очень много книг с прекрасными названиями: «Духом святым окрыленный», «Преподобный исповедник», «Чудотворец Гавриил Ургебадзе». Это житие, чудеса, наставления, воспоминания современников, акафист и молитвословие. Выпущено издательствами «Синопсис» и «Николин день» в 2019 году. А вот еще книга «Истина в бессмертии духа», архимандрит Гавриил Ургебадзе. «Любите ближнего, а я вашу любовь донесу до Бога», так говорил преподобный Гавриил. И это его изречение вынесено на обложку книги издательства «Светильник», 2019 год. Книга, которая просто называется «Юродивый», преподобный Гавриил Ургебадзе. Издательство «Вольный странник», 2019 год. А вот автор книги Лариса Хрусталёва представляет «Человек, наполненный любовью», преподобный исповедник Гавриил Ургебадзе. Вот такую свою небольшую книжечку, написанную и изданную с большой любовью издательством «Воскресенье», Москва, 2019. Малхас Дженория, старец Гавриил, сердце полное любви. Смотрите, дорогие братья и сестры, сколько любви даже в одних названиях всех этих книг. Сколько любви нес нам сам преподобный Гавриил. Вот столько мы должны ему отдать, но я не уверена, что у нас такая же полная мера, как у него. Книга «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Все эти книги везде у нас продаются, их можно купить, можно читать, можно дарить своим друзьям. А вот еще «Добрый дедушка Гавриил» Константин Церцвадзе, автор издательства «Меридиане», то есть грузинское издательство, тоже продается в наших магазинах. И, конечно же, изданы отдельные акафисты преподобно-исповеднику Гавриилу Самтаврийскому, Христа ради юродивому, Ургибадзе. Уже несколько таких акафистов вышло, и в этих книгах тоже, в той или иной книге, эти акафисты публикуются. Ну и, конечно, сейчас везде можно встретить иконы преподобного Гавриила Ургибадзе, причем они совершенно разные. Есть даже икона, на которой преподобный Гавриил изображен вместе с Ксенией Блаженной, а есть и с Серафимом Саровским. Вот так вот соединяется Грузия и Россия. Ну, а для того, чтобы мне сделать передачу, а вам послушать о преподобном Гаврииле Ургибадзе, я, как всегда, обратилась к нашему бессменному автору о нем, к инокине Марии Глущенко. Как вы помните, она привозила в Москву святыни, связанные с преподобным Гавриилом Ургибадзе.
Вот удивительное свойство любви Христовой. Каждого человека воспринимать как родного, самого близкого и дорогого. И самый большой дар, которым одарил Господь преподобного Гавриила Ургибадзе, это дар божественной любви каждому человеку, с которым он даже мог встретиться просто мимолетно. Своему избраннику, преподобному Гавриилу, Господь дал такую любовь, которая до сих пор, и даже после его смерти, вот, распространяется по всему миру, по всей земле. И когда подходишь к его иконам, когда слушаешь ему молебен, читаешь акафист, то чувствуется, как преподобный стоит рядом с тобой, и его незаметное присутствие всегда ощущается. И преподобный Гавриил в 21 веке недаром нам явлен для того, чтобы это был пример нам всем, как он любил людей, как он всегда страдал за каждого человека, всегда переживал, всегда бежал ему навстречу. И это нам большой пример. И он говорит, что чтобы мы тоже любили друг друга, чтобы всегда друг другу помогали. И что в последнее время люди только любовью спасутся, потому что мы всех, к сожалению, не можем ни поститься, ни молиться, ни какие-то подвиги нести, но с любовью, может быть, действительно мы и спасемся. Поэтому будем его завет, этот, который любите друг друга, храните друг друга, и заботьтесь друг о друга, хранить. Преподобный Гавриил с самого детства он избрал Господа Иисуса Христа и жил по Евангелию, и с Евангелием, и он не только по Евангелию жил, но и жил Христовой жизнью, неся добро и любовь ко всем. Он говорил о том, что в последнее время человек спасется добротой, любовью и смирением. Доброта откроет двери рая, смирение ведет туда, любовь покажет Бога. А Господь есть любовь, и это, в этом истина, как говорит его родная сестра Джульетта, мы недавно с ней общались, вот, и она очень рада, что так в России все его почитают, что его все любят. Он говорит, он очень любил Россию. Всегда он говорил, что мой крест – это Грузия, половина России. И очень радостно, что так вот россияне его полюбили. И вообще, что говорит Россия? Весь мир его любит и все его почитают. Преподобный, когда юродствовал после того, как его посадили в тюрьму за то, что он сжег портрет Ленина, и после этого перевели в психушку, и когда он оттуда вышел, он стал юродствовать, потому что в то время можно было говорить о Христе только быть блаженным. И он надел на себя дырявый кувшин, через который он просматривал людей и бежал на встречу сразу, если нуждались в его помощи. И ходил в рваной одежде, с диадемой на голове и с дырявым кувшином в руках.
Кувшин, это же так интересно, ведь он этим показывал, когда его спрашивали, что это такое, что это ты носишь, дырявый кувшин. А он говорил, что этим кувшином я показываю, что те дела, которые мы делаем без любви, они вот точно так же проваливаются вот в такие же вот дыры. Опять же, это у него был знак такой любви. А что, матушка Мария, в этом году ведь тоже какие-то юбилеи, да, преподобного Гавриила?
Да, 26 августа было ровно 90 лет со дня рождения его. И, конечно, все старались в этот день быть в храме, служить молебны и читать акафисты. И потом 2 ноября было ровно 25 лет, как преподобный отошел к Господу. И, конечно, сейчас такое идет как бы прославление преподобного в связи с этими датами. И перед иконой, которая стоит в Ильинском храме, с частицей мощей и с частицей погребальной доски каждый день проходит молебная в час дня. И после вечерней службы, для тех, кто не может днем прийти, могут прийти вечером помолиться. И считают акафисты, и, конечно, получают просимое, потому что этот святой, который явлен в нашем 21 веке, он очень скорый помощник, и все люди в этом свидетельствуют. У нас, конечно, журнал, который все время пополняется. Там люди записывают помощь преподобного, оказанную им. И в этом журнале очень много исцелений. Люди исцелились от рака. А вот очень многие, которые не могли родить деток, делить детей. Почему-то у преподобного в основном девочки рождаются. Всего один случай мальчик, а остальные все девочки. Причем не было там детей и по 10 лет, и по 5. И помолясь преподобному, ходя на молебны к нему, акафисты, употребляя маслице внутрь, мы всем советуем всегда. И люди получают просимое, у них рождаются дети. И очень много преподобных исцеляют сейчас от коронавируса. Вот нам парень в Спирте, наш знакомый, написал и выслал даже фотографию, где стоит он, около него врач во всем этом скафандре. И он в этом отделении, и стоит у него акафист на тумбочке, и он еще иконочку держит у себя на груди. И он говорит: сестра, вы не представляете, мне было так плохо, а я ему говорю: преподобный отче, помоги, ты всем помогаешь, и меня не оставь грешную. Я почитал ему акафист, и как ему взмолился: если ты не поможешь, мне больше не на кого родиться. Я, говорит, заснул и проснулся абсолютно здоровым. Вот. А еще одна девушка рассказывает, когда она болела коронавирусом, то преподобный ей явился, и около нее стоял всю ночь. Вот она, говорит, такой худенький, в черном облачении, и всю ночь он про нее, около нее простоял. И она говорит: я прям вот видела зримо, что стоит преподобный, говорил, ничего мне не говорил. Но после этого тоже у нее пошло исцеление. Поэтому молитесь от этой страшной болезни тоже ему. Ну.
Матушка Мария, вот эта вот знаменитая икона, которая вот постоянно приезжает сюда, в Ирининский храм, эта икона, она как давно появилась?
Эта икона 3 года только. Три года, но от нее очень много чудес. Причем так стало чудно, она же немножко-немножко так благоухает, и ну раз вообще нет никакого благоухания, и мы думаем, что такое, наверное, чем-то прегрешили, что-то не так, или что-то преподобное не нравится. Начинаем каяться, начинаем просить преподобного, усиливать молитву, и она снова начинает немножко благоухать. Вот такое чудо.
Мы своими грехами, да, на самом деле, от себя отодвигаем благодать Божью, правда?
Да. А преподобный, конечно, он очень чудный был при жизни, и сейчас он все время творит чудеса, и всегда он свою волю показывает, и помощь свою, и отношение свое к нам, и мы так стараемся всегда, стыдимся, если что не так, стараемся всегда исправиться и тоже свою любовь понести ко всем людям. Конечно, для нас пример, и мы стараемся тоже учиться любви. Если великий преподобный говорил, что я так не научился любви, что говорит нам? Вот, мы только, наверное, пробуем, что это такое за свойство любовь. И дай Бог нам всех друг друга жалеть, любить и стараться спасаться.
Вот причем любить именно вот как дети, потому что он ведь с детства был такой, и он пронес эту свою именно детскую веру, детскую любовь, да, свою такую непосредственность, да, в отношении с Богом. Ведь это только великие святые могут вот так напрямую говорить с Богом, как говорил преподобный Гавриил Ургебадзе. Вот так говорил когда-то Антоний Великий, да? С Богом просто вот напрямую. Иоанн Кронштадтский, который прям вот требовал, чтобы человека Господь прям исцелил, и все. Вот даже вот не пусть твоя Божья воля, а вот прошу, вот надо и все тут. Да, и вот преподобный Гавриил, он вот точно так же, да?
Да, как он же сказал, что и в беде, и в нищете, и в богатстве, и в болезнях, только позовете меня, я всегда к вам явлюсь, я сразу вам помогу. И вот как бы вот этим его заветом мы живем и знаем, что он очень скорый помощник. И вот в книгах его написано, там, пророчество о последних временах, его на очень многом оставлении, и где он везде говорит о любви, везде говорит, что, конечно, в это страшное время, когда сейчас люди все очень раздражительные, злобные и недовольные, и действительно нам не хватает любви. И, наверное, если мы будем друг друга любить, то, может, и все эти болезни пройдут, и что-то в жизни изменится, и придем к покаянию, исправлению своей жизни, и будем же стараться по заповедям Господним и молитвам преподобным, может, все исправиться еще.
Да, тем более вот в наши сейчас такие страшные времена, когда нас буквально разобщают, да, вот эта вот самоизоляция так называемая, правда, когда бедные старики остаются одинокими под видом заботы о них, и как им тяжело, им хочется и о своей жизни рассказать, им хочется как детям уже, они становятся как дети, им хочется и ласки, и вот даже вот я помню, как моя мама говорила, гостинчик мне принеси, а вот вместо этого вешают там на дверь, на ручку какие-то продукты и быстро убегают, как будто от каких-то, не знаю, прокаженных. Вот мы уже стали друг к другу так относиться, как будто мы живем среди прокаженных. Правда, мы при этом не думаем, что мы сами своими грехами делаем сами себя прокаженными. И вот, конечно, хотелось бы, чтобы сейчас пришел к нам именно такой вот святой. Вот сейчас идут рождественские дни. Вот мы просим, чтобы пришел святитель Николай, да? Ну, в детстве мы думали, что Дед Мороз, а на самом деле ведь святитель Николай приносил нам какие-то подарки. Но тоже ведь за что? За то, чтобы мы себя вели по-божески, чтобы мы друг друга не обижали, чтобы мы именно любили, чтобы слушались родителей. Вот так вот я помню, как в детстве, да? И вот и преподобный Гавриил, он тоже ведь от нас требует именно любви. А между прочим, это ведь как трудно. А сейчас в эти времена, как я уже сказала, это особенно трудно, потому что мы друг друга просто начинаем бояться. Вот у нас какой-то страх, а не любовь. А ведь сказано в Евангелии, в любви нет страха. И вот нужно себя проверить. Если в тебе есть страх, значит, нет любви. И вот призывайте тогда на помощь преподобного Гавриила и Иоанна Богослова, вот апостолов любви. Правда же,
да, да, матушка Мария? Господь есть любовь, и, как преподобный всегда всем говорит, ближний мой. Вот как, кто бы там знает, он-то человек не знает, он всегда называл ближний мой. И вот когда мы будем относиться друг к другу как к ближнему, и, наверное, тогда много в жизни у нас изменится у всех. И духовный настрой весь тогда совсем другой будет у нас. И когда мы начнем исповедоваться, причащаться, каяться в своей жизни и стараться нести любовь и жить по заповедям Господним, то всю жизнь в мире изменится. И преподобный очень любил святитель Николая. И святитель Николай в свое время ведь спас его, когда преподобный стоял на берегу реки в отчаянии, когда он был унижен, оскорблен, изгнан из храма, то преподобный нечаянно берег обрушился, он утонул. И держал в руках икону святителя Николая. А молодежь нашла мимо, и им явился святитель Николай, и сказал о том, что там утонул парень, вытащите его. И парень кинулся в воду, вот, нырнул и вытащил оттуда преподобного, и у преподобного в руках иконы Николая Огудничка была. И он говорит, ну надо же, это он нам явился, сказал, что ты здесь утонул. Вот так. И очень любил преподобный Гавриил Оргибадзе, святитель Николая. И даже когда он умирал, то перед ним висела эта икона святителя, и он все время на него смотрел. И он часто к нему обращался в молитвах, и он ему был первым помощником и другом, и, наверное, не просто так вот покровителем его считался по жизни. И он такой же быстрый и скорый, и подарки всем приносит, и помощь всем приносит, оказывает. И вот даже когда нам рассказывают, очень любит преподобный деток. Когда дети больные приходят к его мощам или к его иконочке, и когда служат молебные, там, потом мама там маслица с больными стат, то они исцеляются. Очень много детей, которые не разговаривали, вот, и они разговаривают, у нас есть свидетельства в журналах, они там заговорили. Мальчик 3 года был, вообще не мог разговаривать никак. И мама стала волноваться 3 года, а он еще ни одного слова не сказал. И после того, как она его поводила к молебным, к акафистам, то и он потом через неделю мальчик уже начал говорить сразу, и причем предложениями. Это было чудо Божье, у нас тут записано в нашем журнале. А еще преподобный мальчика исцелил ДЦПшника. Это было тоже чудо, когда у мальчики была скрученная ручка, и он не мог ее распрямить, и мама приводила себя на молебен на акафисте, и тоже со временем у ребенка все выпрямилось. И также аллергические высыпания у мальчика было 11-летнего. И ничего не помогало, кроме того, что стали мазать его маслицем от святых мощей и служить молебны родители, и тоже мальчик исцелился. Конечно, такие чудеса творит преподобный. Казалось бы, уже не исцелен, человек болен смертельной болезнью, раком. Там. У нас есть очень много свидетельств, когда рак головы, рак груди, кисты, и все это рассосалось по молитвам преподобного, то просто чудный святой, который скорый помощник нам всем, а также устраивает на работу, сейчас выигрывает всем суды. Просто, ну, знаешь, какое-то время, какое-то все время судов, все же разоряются. Вот. И все, кто к нему приходит, обращаются, и он всегда всем помогает. Даже так чудно, казалось бы, и уже нет им никакой помощи, и вдруг все это разрешается в пользу того, кто просит и молится преподобному.
Да, у нас ведь в храмах сейчас тоже в Москве появились иконы с частицами мощей преподобного Гавриила Ургебадзе. Ну, я уж не говорю о грузинском храме, там уж само собой у них все эти святыни есть, и всегда постоянно, каждую неделю служатся акафисты. И русский человек, он как-то вдруг почувствовал душевное сродство с преподобным Гавриилом Ургебадзе, потому что вот он был тоже, как я уже сказала, как ребенок, душа его была нараспашку. И очень часто некоторые люди даже именно это качество воспринимали как какое-то юродство, блаженство. И удивлялись вот той детскости, с какой он ходил, с какой он любил, с какой он помогал людям. Ведь вспомните, откуда это все происходило? От любви к Богу. Потому что ведь с нас первая эта запись какая? Любить Бога, а потом любить ближнего. Почему? Потому что Господь дает нам и силы, и возможности, и саму любовь. Он просвещает нас. Ведь недаром же мы каждое утро молимся о том, чтобы Господь просветил наше сердце, наши очи духовные. И вот так преподобный Гавриил, ведь он действенно это делал. Он ходил и собирал во времена богоборчества старинные иконы, которые выбрасывали на помойку, старинные книги духовные. И все это приносил и собирал у себя, и даже в собственном дворе построил храм. Пусть он небольшой, но это был именно храм. И вот через эту любовь к Богу, через любовь, которая выражена деятельно, то, что он не боялся выражать эту любовь, Господь и даровал ему очень много таких даров, как чудотворение, как прозорливость и как любовь. Ведь любовь – это тоже таинство, это тоже тайна. Не каждый человек ею обладает. Мы должны молить Бога о том, чтобы Он открыл нам эту тайну. Потому что без любви мы в Царство Небесное войти никак не сможем. Ну а вот нужно молиться и преподобному Гавриилу, чтобы он нам помог разобраться с нашими чувствами и с нашей духовной жизнью.
Ну, а преподобный же говорил с одному человеку о том, что тайны премудрые явил мне Господь, и Господь действительно открыл много тайн, которые он нам, и преподобный, так сунес с собой, много ему было открыто в жизни. И ведь не даром, когда он строил храм, то у него сами собой ведра передвигались, кисточки рисовали, когда сосед заскочил и видит все это, как само собой все рисуется и строится, то он был в восторге и говорит, а что такое, почему? И преподобный говорит, а Господь знает, что мне кому помогает, вот он мне помогает через своих ангелов. Вот. И, конечно, много у него было чудес, и до сих пор эти чудеса происходят. И преподобный один из тех, который великий святой, он же повторил полностью чудо святителя Спиридона Тримифутского. Если Спиридон Тримифутский на Никельском соборе доказывал единство Пресвятой Троицы и сжал кирпич в руках, да, посыпался песок, огонь и вода, то когда к преподобному пришли и сказали, вас неправильный догмат Пресвятой Троицы в православии, что вот индусы, они более правильно все излагают, то он взял хлеб и перекрестил его, и посыпалась мука, вода и огонь, и тоже вот, потом перекрестил снова хлеб, превратился в хлеб, и тем самым больше вопросов у них не задавал. Вот, такой вот он имел, конечно, от Бога очень много даров, и чудес, и помощи Божией, и вот и сейчас, конечно, он всю эту силу, и всю эту любовь, и все эти дары, которые Господь ему показывал и дал, и он все сейчас переносит на нас.
на нас, и в том смысле, что на Россию тоже, поскольку вот сейчас идет разделение не только между отдельными людьми, но и между странами. Ведь мы знаем, что у нас невозможно сейчас куда-то перемещаться, да, вот мы как бы заперты у себя здесь, вот как в клетке. Но вот такое же почти было положение, когда жил преподобный Гавриил, и он ходил вот в Грузии, негде было причаститься, и он всеми правдами, что называется, ну, неправдами, конечно, нет, но он ходил в Россию и там причащался. А вот что будет, если у нас вот уже закрывали храмы? Куда? Ну вот подумайте на эту тему.
Ну, преподобный говорит, что Господь своих не оставит, что нам нечего бояться. И он говорит, что смерть это только преображение, и не бойтесь смерти, бойтесь больше всего суда Божьего, и что нам бояться детям Христовым. Мы со Христом везде и всегда. И поэтому сейчас какой-то страх у всех у людей. Ну, наставлениями преподобного мы не будем бояться, будем надеяться, что Господь нас, плохих таких, немощных, слабых, но он все равно не оставит, найдет, как нас спасти. И смерти действительно нас бояться не надо. Это всего лишь переход из этой жизни в другую. И все мы дальше живем в вечности. Дай Бог, чтобы нам подготовиться к вечности, чтобы нам принести вовремя покаяние, исправление. И еще раз говорю, жить по любви. Вот. И все дела, и усердную свою молитву, подобное говорил, приносите в жертву Богу. Вот. И, конечно, надо хоть немножко жертвовать собой, своими привычками, страстями, и жить по Евангелию.
Да, ведь сейчас время испытаний, самых настоящих испытаний. Вот мы в своих молитвах, сами того не замечая, просим память смертную. Да, вот вспомните молитву Иоанна Златоуста. Память смертную просим. Вот она нам сейчас дана в яве через вот эту вот болезнь, через эти эпидемии. И не только в том плане, что вот кто-то там все-таки умирает. Хотя вот говорят, что по статистике это не превышает того, как умирали во время эпидемии гриппа птичьего, например. Оказывается, там даже больше людей умирали. Но нам эта память, она ведь дана для того, чтобы мы сейчас изменились, внутренне изменились, чтобы мы были готовы к этому переходу в иной мир. Вот он-то был готов, преподобный. Он был готов. Он и знал, когда это произойдет. Ну, вот так же, как вот апостол Павел, он как бы готов был в любую минуту, но он говорил, что вот я и рад уйти к Богу, но вот и вас оставить, как мне. Вот так же, наверное, и преподобный Гавриил, правда? Но он ведь и там, за гранью этого мира, он видит нас, он слышит наши молитвы, он видит, изменяемся мы или нет, он видит, наполняемся ли мы любовью, или мы вот этот вот дырявый кувшин, который вот он носил с собой. Точно так же ведь и другие святые, к которым мы обращаемся, тот же святитель Николай. Вот нам дана эта память смертная для того, чтобы мы помнили, ведь мы, земляне, земные люди, должны восполнить число тех ангелов, которые отпали от Бога. Вот представляете, какая у нас миссия? Мы должны быть ангелами. Таким путем мы должны идти, чтобы он был узкий. Вот сами монахи, ведь они утесняют себя в этом пути, правда? Почему? Что они такие прям вот чудаки или мазохисты, да, не дай бог. Нет, не в этом дело. А дело в том, что во время испытаний, во время болезни человек наиболее близко находится к Богу. Он его ощущает, просто его дыхание. Он ощущает себя буквально в руках Божьих. Вот я, например, когда тяжело болела, и меня из больницы в больницу переводили, было облучение, я ощущала, что Господь меня переносит и приводит ко мне этих чудесных врачей, дай Бог им всем доброго здоровья, которые совершенно незнакомому им человеку, вот мало ли, может, я Бог знает кто, правда? А они мне так помогали, они оказывали такую любовь. Вот сейчас такое время, когда мы все должны вспомнить о том, для чего нам дана эта земная жизнь, да, и каким путем мы можем перейти в небесную жизнь. Именно в небесную. Вот через любовь, которую сейчас вот оказывают врачи. А мы друг другу оказываем такую любовь.
Ну да, надо сейчас особо друг за друга молиться, особенно тех, кто болеет. Надо за них особо сильно молиться и просить всех, и священников, чтобы за них молились, и монахи. Потому что, когда болеешь, и молитвы кто-то за тебя молится, молитвенно понимаешь, что тебе Господь дает исцеление, потому что кто-то за тебя просит. И потом не ленитесь, всегда записывайте обедин к этому больному, и для молебны служите. Вот, просите Господа об исцелении, чтобы Господь помогал этому человеку исцелиться. И вот сейчас всем советуют, и благословение игумене Сергия о том, чтобы 40 раз в день читали молитвы живых помощи Вышнего обязательно. Вот 50-й псалом, 26-й, но вот живые помощи 40 раз в день обязательно читайте. И ничего не бойтесь, что нам бояться, когда мы со Христом.
Надо бояться только греха, да. Правда? И не просто вот просить об исцелении, о том, чтобы у нас душа исцелилась. Вот это вот самое главное в наше время. Именно душа. Потому что сейчас это испытание для каждого человека. На какой ступени он сейчас находится? И поднимается ли он вверх? Или он так и остановился на какой-то одной из своих ступеней?
Да, и самое главное, что надо молиться за ушедших в иной мир. И как преподобный говорил, что панихида для того, кто там находится в аду или в каком-то другом месте, это как дневной свет для узника. И что если слушать за упокойную молитву, она просто необходима для усопшего. И для молящегося тоже она полезна. И поэтому не бросайте своих родных и близких, вымаливайте их души, помогайте им проходить мытарство, и тем самым этими делами добрыми сами спасётся. Подобное говорю о том, чтобы мы молились друг за друга, молились за свою страну, за свой город, за своего президента, молились за своих родных и близких, особенно за детей молились, благословляли, крестили, потому что деток надо хранить. И ваше родительское благословение на них будет как печать, и они тогда будут ограждены от всех каких-то страхований, от всех неприятностей, от всех от плохих компаний. И чтобы молились не только за своих родных и близких, и за любимых друзей, но и за врагов своих тоже молились. Вот это и завет преподобного.
Причем молились не просто вот «дай Господь им здравие», да, но спасение, умудри этого человека, приведи его к раскаянию. Да?
Да, конечно. Истинного спасения души преподобный так нам.
Конечно, чтобы у каждого был вот такой страх Божий и память смертная. В книге «Духом святым окрылённый» приведены высказывания преподобного Гавриила Ургебадзе. Вот, например, об искушениях. «Когда искушения прибавляются, тогда и благодать Божья прибавляется. Господь говорит, кого люблю, того испытую. Господь не дает большой дар без большого испытания. Господь дает нам искушения в той мере, в какой мы можем их вынести. И, соответственно, нам дается Его благодать. С помощью испытания Господь хочет, первое, дать человеку опыт. Второе, чтобы человек исправился, чтобы он подумал, по какой причине его постигло искушение. И третье, чтобы человек очистился, признал свои грехи и старался больше их не повторять.
А вот о вере хотелось бы сказать. Вот в книге «Духом святым» написано о том, что ваша вера должна выражаться в добром слове, в добром деле. Лучше быть 100 раз блудником, чем перейти в чужую веру. И если твою веру будут ругать, а ты там будешь стоять и ничего не говорить, то ты будешь хуже безбожника. Настоящие верующие узнаются добрыми делами. Конечно, всегда видишь, как человек, делая доброе дело, начинает весь светиться, потому что на него сразу идет Божья благодать, да, сводит.
А вот еще, Матушка Мария, вы постоянно рассказываете нам об исцелениях по молитвам к преподобному Гавриилу, чтобы он помолился о нас Богу, да? И вот здесь, например, в книге «Добрый дедушка Гавриил» описан такой удивительный совершенно случай. Пишет Теодарчия, солистка ансамбля «Сухишлевеби». «Я ждала 4-го ребенка, когда анализы показали, что ребенок родится с синдромом Дауна. Мне предложили сделать анализ околоплодной жидкости, затем врачи предложили сделать аборт. От этого я отказалась наотрез и даже не рассматривала вариант аборта. Я набралась сил и пошла к своему духовному наставнику, рассказала ему о своей беде. Он послушал меня, а впоследствии с большим спокойствием обратился ко мне со словами: «Ничего, Тея, будем молиться, причащайся почаще, и все будет очень хорошо. Я тоже успокоилась и полностью понадеялась на Господа Бога. В один прекрасный день я поехала на могилу старца Гавриила, преклонилась и дала слово старцу, что если у меня родится сын, то в его честь назову ребенка Гавриилом. Как-то на могилу пришли люди, у которых с собой была мантия старца Гавриила, которую сам старец подарил им при жизни. Они облачили меня в нее. Я почувствовала, что на меня снизошла огромная благодать. После этого я постоянно молилась, помазывалась елеем от лампады на могиле старца. На протяжении всего периода беременности я не теряла надежды и молилась старцу, чтобы все было хорошо. Прошло 9 месяцев, и у меня родился сыночек. Совершенно здоровый, маленький Гавриил. Врачи были глубоко удивлены. Но я-то знаю, кто мне помог и кто сотворил такое, казалось бы, непредвиденное. Слава Богу за все! Слава нашему любимому старцу Гавриилу! Я хочу обратиться к женщинам, к матерям, которые окажутся или оказались в аналогичной ситуации. Веруйте, веруйте в Бога, молитесь и ни в коем случае не делайте абортов.
Ну да, для подобного было заведение, когда его просили о том, чтобы умножился грузинский род, чтобы он молился за это, то преподобный сказал, когда он начал молиться, то ему было видение, он зашел в какую-то темную комнату, и там ему негде было поставить ноги, потому что везде были окровавленные ножки и ручки, и что с потолка капала кровь, и что... явилась Пресвятая Богородица в гневе и сказала: «Гавриил, ты что меня просишь, чтобы вот это все было?» И он после этого сказал: «Я теперь ничего не боюсь, я просто видел в гневе Пресвятую Богородицу, Царицу Небесную, и прекращайте делать аборты и убивать детей, и кайтесь, и молитесь, и спасайте свои души и души этих деток». Вот поэтому помоги нам всем, Господи, и сохранить нас от этого греха, от этого убийства. Даже преподобная особа на эту тему всегда со всеми разговаривала, всегда всех предупреждала. Очень был грозен, когда знал, что если девушка сделала аборт, или женщина, и что совершила такой грех, где-то убийство. Хотелось бы немножко поговорить о детстве преподобного. Он же очень был чудный, когда был в детстве, он уже тогда уединялся от всех своих сверстников, игрался всегда один в стороне, и он уже из камешков строил себе храмы. Вот, и уже потихонечку, он когда услышал, как две соседки друг другу говорят: «Что ты мне распинаешь, как Христа?», он спросил: «Кто такой Христос?». И ему сказали: «Сходи в храм». Он пришел в храм, священник открыл ему дверь храма, подвел его к распятию и сказал: «Вот здесь Христос, а чтобы ты узнал его историю, надо ее приобрести». И преподобный начал собирать денежки, пошел на рынок, то атеистическое время, конечно, нельзя было нигде достать эту книгу, и он везде искал
Евангелие,
да, где взять историю Христа. Он тогда не знал, что это Евангелие называется. И тогда Господь явил ему чудо. Перед ним стоял беленый старец, который сказал: «Что тебе нужно? У меня есть, подойди ко мне сюда». Он говорит: «Мне нужна история Христа». Он говорит: «Вот, возьми, 70 рублей». Он тогда насобирал. И точно такую сумму сказал этот старец, и он его купил. И когда он открыл книгу, увидит, что там Евангелие, Новый Завет, то он думает: «Мне же нужна история Христа». Я решил вернуться и переспросить. А этого старчика уже нигде не было. И у кого бы не спросил, все люди говорят: «Мы не знаем, где он, мы не знаем, у никого здесь не было, никто тебе не продал». Ну, нам-то ясно, что так Господь через ангела своего явил ему эту книгу. И он тогда начал ее читать, и он понял, что действительно это история Христа. Вот, и он сразу же изменился и начал жить, думая о Христе день и ночь. Он уже тогда постился, не ел ничего с самого детства, он ел там раз в неделю. Он вообще преподобный очень мало ел, он уже перед смертью своей ел там один раз в день, наверное, а может быть и раз в неделю. Потому что когда-то одна девушка хотела попробовать поститься особо и там тоже по неделям не есть и не пить, он сказал: «Ты это не потянешь, я это с детства делал, а ты не потянешь». Она действительно не потянула. Вот. И преподобный тогда начал ходить по разрушенным храмам, собирать камушки, постараться что-то там восстановить, навести какой-то порядок. И везде на свалке ходил, собирал уже с самого детства разрушенные, все, разбитые все иконы, утварь церковные, все это собирал все время. И всем везде проповедовал Евангелие, рассказывал жизнь Христа, и где бы он ни останавливался, все вокруг него тут же собирались, останавливалось движение. И он проповедовал о Христе людям, о добре, о любви. И всегда мама его переживала по этому поводу и боялась, что ребенок не такой, как все. И когда он начал говорить о том, что ему в детстве явилась Пресвятая Богородица, вот, и которая сказала, ты должен построить храм, потому что папа его разрушил, часовеньку, и раскулачивал людей, и потом его убили зверски. Вот, так, наверное, своей кровью он очистил этот грех свой. И преподобный всегда говорил, то, что разрушили наши родители, мы должны все это восстановить. И он потом построил храм у себя во дворе в Тбилиси. И, конечно, когда он строил, очень было много чудес и много нападков на преподобного. И тогда приходили все, говорили ему, что нужно снять кровлю крыши и разорить этот храм. Зачем он стоит в центре Тбилиси? И он, конечно, они могли там что-то поломать, а на второй день все уже было восстановлено. Он собственными руками все строил. Мы были в этом храме, и там все эти орудия труда у него, и молоточки, и топорики, и все там до сих пор все хранится.
И ведерки, которые сами с собой ходили, да?
Вот, и там, вы знаете, есть там яма, в которой он спал, такая, как могила вырытая на все цементные. И вот у нас есть такой случай, когда приехала с Москвы делегация туда, то у них был мальчик, и он там баловался, сел на стульчик. Стульчик уже был ветхий, он начал ломались ножки, и он упал в эту яму, и все испугались, думали, что мальчик разбился. Хотя она не глубокая была, но все равно. А вот, и когда его подняли, этого мальчика, то он слова не сказал, а вот, и немножко даже испуга не было в глазах. И потом смотрели, у него все на месте, даже царапин никаких толком нету. И он потом своему деду сказал, ты знаешь, я когда падал, то меня кто-то на руках понес, меня кто-то поддержал, так преподобный сохранил его, чтобы он не разбился. Ведь везде рядом преподобный, и так там до сих пор духом своим находится в храме. И храм такой уютненький, вот, каждая с любовью иконка сделана, и там икона царя Николая. И мы когда сейчас были в Екатеринбурге на царских днях, вот, то нас пригласили, мы там были на выставке, и так для себя отметили, что не просто так вот мы сюда попали, то что преподобный очень любил царскую семью. Он, когда уже еще никто не говорил, что они будут святыми, и все тогда сестры мы говорили, убери икону. Не икона была, а такая вырезанный листочек из газеты, там была фотография царя Николая. И сестра ему говорит, убери, тебя за это убьют. Он говорит, нет, ты не представляешь, эта семья будет святая. Вот, и так вот еще в то время, в 40-х, 50-х годах он уже это знал. Господь сколько ему дал всего видеть и слышать. И еще преподобный, когда в детстве молился, то ему явился демон, который на него посмотрел и ударил его по голове, когда преподобный его рассматривать начал. И он потерял сознание, потом, когда пришел в себя, он говорит, я тогда понял, какой красивый человек по сравнению с этой нечистью. Тогда, конечно, никто ему не верил, что есть ангелы, которых он рассказывал, и есть Пресвятая Богородица, и что демон явился, и поэтому его поставили на учет психушку тогда, еще с самого детства, он уже стоял на учете. И когда уже он был более в таком возрасте, когда было 14-13 лет, то мама очень за него переживала, боялась, что его запрячут в эту психушку на все оставшиеся дни на его жизни. И она отнимала у него Евангелие, не давала ему ходить никуда. И когда он уходил из дома и пропадал в монастырях там по неделю, по две, они сюда его искали в храмах, в этих монастырях, и мама его ругала постоянно. Ну, и однажды она настолько разозлилась от переживаний своих, она была верующей очень, но тогда нельзя было об этом говорить. И она взяла Евангелие и сожгла. Сожгла его. И преподобный, конечно, очень огорчился, вот, и он просто ушел тогда из дома. И прошло время, когда он уже вернулся домой, то уже вся семья смирилась с тем, что у них такой сын, который кроме Бога никого не знает и не хочет ничего. Вот, и он тогда уже жил в своей этом комнатке, и где он никогда не пользовался ни подушкой, ни одеялом, никогда не спал на кровати за всю свою жизнь, никогда он не спал на кровати. И даже когда приносили ему в эти подушки, дело, он все выкидывал просто на сырой земле. Вот. И любил преподобный спать в гробу, и очень же много вот рассказывает, как он ложился в этот гроб, песни пел всегда, и очень многие не понимали, что он творит, больной, что с ним лежать. И когда пришло время идти в армию, то преподобный служил тогда 3 года, и он просил святителя Николая, своего любимого, чтобы он его сподобил ходить в храм. Его назначили ходить за почтой для солдат, он ходил за письмами, ходил каждый раз мимо храма и заходил в этот храм, молился там. Священник узнал, что он верующий, он его начал причащать тайно в алтаре, давать ему духовную литературу, и когда он приносил эту литературу в часть, то и солдаты говорили: «Что ты читаешь?» А он говорит: «Это я читаю на армянском языке». И они тогда, типа того, что больной. Вот. А если бы они узнали, что он читает на старославянском, конечно, было много неприятностей, наверняка поугнали или вообще все расстреляли в атеистическое время. И когда он вышел с армии, уже через 3 года, он был готовым священником, который знал и всю службу, и знал почти наизусть, как говорит родная сестра, и Библию, и Евангелие. Вот. И он тогда, уже в 26 лет, он подал заявление о том, чтобы его приняли в монашество. А мама очень хотела, чтобы он женился, привела ему самую красивую девушку города. Ну, преподобный пошел, взял справку о том, что он стоит на учете в психушке. Хотя он был очень красивым, очень мудрым, умным. Господь у него дар давал ему природный такой. И был вопрос решен. И когда преподобный, конечно, в конце жизни уже, пройдя такой тяжелый труд, и тюрьму, и психушку, и столько испытаний, и унижений, и насмешек, и голодный был, и холодный, он же спал на кладбище на сырых плитах, и замерзал все время, и, как он говорил, что плита была теплее, чем воздух. И когда грели его эти собаки вокруг него, читайте в житие, необыкновенное житие, просто невозможно оторваться. И очень интересную жизнь прошил. И когда преподобный, пройдя все это, и уже в конце жизни он умер 66 лет, и мама пришла к нему, как бы последние дни с ним посидеть, попрощаться, и он сказал: «Васико, ну неужели ты не мог прожить по-другому эту жизнь? Ведь ты мог жениться, там, у тебя могли быть детки, и жить спокойно, и без этих испытаний». Он помолчал и говорит: «Мама, я по-другому не смог бы жить. Вот это мой путь, и я не жалею, что я так прошел, что я монах». И, конечно, когда после армии он не смог терпеть, когда 1 мая на демонстрации снова стали славить Ленина, и слава Ленина, слава КПСС, он сказал: «Господи, не могу больше терпеть, я знаю, что меня за это расстреляют, но идут с тебя, я хотел все время и мечтал с тебя пострадать». И он пошел и сжег 12-метровый портрет Ленина, да что толпа на него налетела, поломали ему все кости, увечья нанесли на него, он потом всю жизнь болел, у него ноги, руки раздробленные болели, и его посадили в тюрьму, где его допрашивали, все пытали его, и хотели выпытать, что его это заставило сделать. Он сказал: «Я только сделал, никто мне ничего не заставлял». И хотели расстрелять, пришла телеграмма из Москвы, чтобы его расстреляли. И тогда Пресвятая Богородица, его наставница и помощница, которая не раз ему являлась, явилась прокурору и сказала о том, чтобы этого человека нельзя расстрелять, его надо оставить живым. Если вы это не сделаете, вы будете наказаны, ваши несколько поколений будут наказаны от Господа. И, конечно, прокурор боялся. И он вышел навстречу преподобному и сказал: «Ну, сейчас приходила женщина в старинной одежде, очень красивая, и сказала, что мы не должны вас расстрелять. Ну, могу, единственное, что перевел его в психушку, где тоже главврач над ним издевался, как только мог, и говорил, что ты отсюда не выйдешь, будешь пожизненно». Преподобный в ответ лишь улыбался и говорил о том, что я буду через 7 месяцев, так и вышла, потому что цифру 7 Господь показал, перед его глазами появилась. И он вышел через 7 месяв, и начал юродствовать, одел медную диадему на голову, рваной одежды, босиком, с дырявым кушном в руках, с табличкой. Он носил табличку, такой: «Без человек без любви, что кувшин без дна», ходить по улицам, проповедовать. И он всегда бежал человеку навстречу, видя, зная, что ему нужна его помощь, что человек очень плохо, что он в отчаянии. И знал, что если человек не твердо верит, его надо укрепить. Это, если он болеет, надо его исцелить, помочь ему. И так он жил большинство своей жизни. Он прожил тем, что помогал людям, заботился о ним, любил. И для него, конечно, сердца были все открыты. Он был очень прозорливым. И все чады, которые сейчас живут, мы с ними встречаемся, переписываемся. Они все говорят: «Это преподобный вообще, от него ничего не скроешь, он все знал, о чем ты думаешь, что ты делаешь. И он мог и поругать, и обличить, и поплакать с тобой, и пожалеть тебя. Все делал для спасения. Но он был очень любимый. И вы знаете, вот есть такой старец, Царственное Небесное, протоиерей, отец Василий Швед, наверное, наше поколение много знает, который его знали и заставили это батюшку. И когда он приехал туда, в Грузию, приехал встретиться с преподобным Гавриилом, то они очень подружились. А мы знаем отца Шведа по тому, как когда-то он служил под Псковом, и к нему гости приехали, и он нам рассказывал о том, как он стал священником. Он уже в 52 года стал священником. Когда он во время войны попал в плен к офицерам, вокруг него, в общем, немцы в лесу его окружили и наставили на него автоматы, и хотели его расстрелять. Он перекрестился и сказал: «Святитель Николай, если ты меня спасешь, то я пойду в священники». А он тогда был научным сотрудником, жил под Питером, в Академии Павлова он закончил. И он говорит: «И на меня наставили немцы эти автоматы, и я взял, перекрестился». А они увидели, что он перекрестился, говорит: «Иди», по-немецки, он немецкий знал. Вот, и он говорит: «Я иду, а сам жду, что пулеметная очередь мне сейчас в спину раздастся». И так он шел-шел и вышел из леса. И говорит, и вот прошло время, я уже пришел домой, на родину после войны. И святитель Николай ему говорит во сне: «Обещал, иди, священником будешь». Я, говорит, ну, думаю, может, это так, случайность. Потом снова проходит время, снова святитель Николай ему во сне говорит: «Обещал, иди, а то накажу». И так три раза было. И это он все бросил и пошел учиться. Закончил семинарию, стал священником. Очень был хороший священник. Ну, кто знает, знает, что батюшка был очень хороший. И вот он так подружился с преподобным Гавриилом. Есть такая фотография в книгах, увидите. Отец Василий с ним в обнимку стоит. Тоже такой чудный наш русский батюшка, который сподобился при жизни видеть батюшку. Вот, и еще есть чада и отца Гавриила, который жив, слава Богу, нам свидетельствует. И сестра его родная, очень чудная, чудная Джульетта, которая очень большой верой, сильной, и которая очень добрая, такая же любящая ко всем к нам относится. И когда бы ты к ней не приехал, он тебя накормит, напомнит, ты спать положит и еще помолится тебе. Когда сейчас наши сестры болели коронавирусом, ты, матушка, помолись за нас преподобному. А она говорит: «Я ему на ушко шепну, он вас исцелит». И правда, исцелил сразу. А ведь многие, которые с ним рядом жили и не понимали, что с ними находится человек святой жизни, и многие думали, что он просто больной, или какой-то там бесноватый, или юродивый, и многие над ним насмехались, не верили ему. А ведь преподобный никогда не открывал про себя ни о том, что он имеет такие дары от Господа, он как бы все делал тайно, и только после его смерти многие поняли, что он говорил преподобный, оно сбылось. И ведь многие понимали, что какой-то перед ним необыкновенный человек, ну, какой до такой степени, они только сейчас это все осознали, особенно вот его чада, они говорят, мы все как-то понимали его как дедушка родного, все. А потом они уже поняли, когда он умер, начали исцеляться на могилах люди и происходить то, что он каждому говорил, что с ним будет, или там, что их ожидает. И тогда уже многие стали веровать в него. А так он был все время в гонениях, все время в унижениях, все время его преследовали. Особенно власти, конечно, что над ним делали. Ведь бедная мама, которая столько с ним боли принесла, и вот такой же крест несла почти, как преподобный. Когда его забирали там раз в неделю в милицию, и в милицию его избивали до полусмерти, потом они звонили его маме и говорили: «Иди забери своего сына». И она приезжала, забирала его убитого, просто, как говорит Джульетта, мы потом его перевязывали, все обмывали. И он через неделю отлеживался, вставал снова и снова шел на проповедь перед Христа. Мы там как бы стараемся говорить о Христе, да, говорить о святых, и служить Господу там молебнами, акафистами, трудами своими, но то, что нес преподобный, это, конечно, одна капля. Людям нес любовь Божью. И потом, когда он уже совсем старенький был, ведь он сколько людей привел к Богу, сколько людям дал покаяния. Ведь если человек с ним встречался, он старался всегда ему обличить, сказать его грехи и наставить на путь праведный. И уже совсем в старости он всегда приходил на литургию, молился, он говорил, что если бы вы знали, сколько благодати на литургии, и что творится во время литургии,
то вы бы пыль лизали с пола, а мы ленимся лишний раз мы прийти в храм. И поэтому, особенно сейчас, надо всем нам собраться, всем ходить в храмы, молиться, просить Господа прощения, просить помиловать нас всех. Иисусу молитву все, пожалуйста, читайте каждые 3-4 часа, 33 раза по заветам афонских старцев. Время такое волнительное. Ведь наши бабушки молились за нас, когда было время атеистическое, когда было время войны. И храмы посещали, и не бросали, и мы ихними молитвами сейчас и живем. И святые новомученики российские, святотерпец царственные, они нас всех вымолили. А наше поколение ленивое не ходит в храм, а надо ходить, тоже молиться, чтобы нашим детям было хорошо, нашим внукам было хорошо, чтобы мы тоже жили в процветании, в любви и в радости.
И спасать нужно не только свои души, но и души своих близких. Не просто самим ходить в храмы, но вот и молиться о здравии. Да, о здравии хорошо, но ведь надо показать пример этого благочестия своим родственникам, да, и надо указать им действительно путь, чтобы они помнили тоже о Боге.
Да, что нам для счастья, да, спасения души нашей надо? Только жить с любовью друг к другу, и любя друг друга, заботиться друг о друге. И славив Господа, благодаря Его за милосердие к нам, то мы все спасемся, конечно, милости Божией. Сейчас время покаяния всех людей на земле. Душа, она вечна. Вот истина во спасение души, как говорил преподобный Гавриил. Приходите все помолиться в эти праздничные дни, посвященные преподобному Гаврилу, на молебны, на акафисты. Не забывайте о том, что есть такой великий святой, который вас ждет и всегда вам поможет.
Матушка Мария, а еще раз повторите, пожалуйста, когда в храме святой великомученицы Ирины на улице Фридриха Энгельса, недалеко от метро Бауманская, когда проходят молебны перед иконой, о которой мы уже упомянули?
Там частица погребальной доски, частица мантии его. Молебны каждый день, час дня с акафистом и после вечерней службы, ну, наверное, в половине седьмого, кто не может днем вырваться после работы. До крещения будем вот так вот чтить память святого преподобного исповедника Христа Юродивого Гавриила Ургибадзе.
Матушка Мария, а вот в вашей жизни как себя проявляет батюшка Гавриил?
Когда я начала читать книгу «Сердце полное любви», и прям буквально на третий день преподобный явился мне во сне, тогда было первое мое знакомство с ним. Я толком еще ничего о нем не знала и даже и не мечтала, что буду рядом всегда с иконой Гавриила Ургибадзе. И он явился мне во сне в храме в Сан-Тавро, потому что, когда я приехала в Сан-Тавро, то, зайдя в этот храм, я вспомнила сразу эти колонны, этот храм, все иконы, как там расположены.
То есть это все вам во сне было?
Это было во сне, да. И я стою в этом храме во сне, слышу, как все люди друг друга говорят: преподобный Гавриил, я поворачиваюсь, говорю: батюшка, и люди все расходятся. А ведь мне потом рассказали, что действительно, когда преподобный шел, то все друг другу передавали, что преподобный, ну, что Гавриил идет, и все расходились, поступая ему дорогу. И вот он подошел ко мне, вот худенький, маленький, в черном облачении, и положил свою руку мне на больное место. Я даже толком не знала, что тогда у меня там что-то болит. Вот он очень долго держал, и он молча на меня смотрел, я на него ни одного слова не сказал. Только потом, когда я оправилась, а у меня там, оказывается, был какой-то узелок, который просто весь высох, вот преподобный исцелил меня. А вообще я всегда батюшку чувствую и знаю, что когда он довольный мной, когда нет, когда он радостный, когда он меня ругает, и прям и распадешься, грешишь там немножко, где-то слукаешь, прости Господи, то прям подходишь какой-нибудь, смотришь, Машка, тебя так строго, думаешь, прости, я ему всегда говорю. Вот. Я, а вообще всегда за помощью к нему обращаюсь и знаю, что он всегда поможет, всегда поможет. И знаю, что прекрасно, что ты его чадо, что он тебя недостойно вот, а любит и к тебе так хорошо относится, что он тебя слышит. Как можно было думать, что ты будешь представлять этого святого, о нем рассказывать и так любить, и что вот он тебя возьмет к себе в чадо грешное.
Дорогие братья и сестры, вы, конечно, понимаете, что можно бесконечно и с большой радостью рассказывать о преподобном Гаврииле Ургибадзе, Христа ради Юродивом. Но, к сожалению, мы должны прощаться. Но с батюшкой-то мы не прощаемся. Ну, а я, Елена Смирнова, прощаюсь с вами тоже не навсегда. До следующих встреч. И надеюсь, что и инокиня Мария Глущенко тоже еще не раз порадует нас своими рассказами. А вам, дорогие братья и сестры, я желаю крепкого здоровья, доброго настроя души, чтобы всегда знали, что впереди нас ждет Христос, наш Спаситель. По молитвам о нас, угодников Божьих, в числе которых отец Гавриил Ургибадзе, добрый наш дедушка, как его называли.
О, Боже!
Тропарь и Величане, преподобный исповеднику и чудотворцу Гавриилу Ургебадзе, Христа ради юродивому, был исполнен хором храма великомученицы Ирины под руководством Нины Петровны Серекян.